Через две недели на старенькой трофейной полуторке Радовский мчался по Варшавскому шоссе в сторону Рославля. Ему предстояло набрать партию добровольцев для формирования новой боевой группы. Там, в Рославле, он действительно вспомнил дни, счастливо проведенные в Смоленске. Запах духов, а может, фруктов, блондинку, ее мимолетную дрожь и разговоры за столом. Пустые, нелепые разговоры, которые на фоне действительности рассыпались и втаптывались теперь в заплеванную землю, как стреляные гильзы под ногами солдат. А еще неделю спустя черный туман получил первое свое задание — проникнуть в ближайший тыл русских, установить наблюдение за участком Варшавского шоссе, установить, сколько и какой транспорт движется в сторону фронта и обратно, тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия зафиксировать с точностью до единицы, на обратном пути оставить в тайнике в условленном месте, указанном на карте, комплект батарей питания для раций. В группу он включил ветеранов из остатков боевой группы первого формирования, старика, лесника и радиста Синенко по прозвищу Синий. Другим он не доверял так, как этим. Пока отлеживался в госпитале и ездил в Смоленск, две группы из его роты были заброшены через линию фронта в полосе русских 43-й и 33-й армий. 6 и 11 человек. Первая с разведывательной целью, вторая, состоявшая в основном из специалистов-саперов, имела задачу взорвать несколько мостов близ Варшавского шоссе. Не сразу по прибытии к месту сосредоточения, не два дня спустя, в контрольное время, не вышла на связь ни одна из них. Наступило назначенное время, когда обе группы одна за другой должны были вернуться назад. Не вернулась ни одна. Однако вскоре радиопередатчик второй группы появился в эфире на своей частоте. Позывные давал правильно. Но радисты в штабе корпуса обнаружили, что работа радиопередатчика ведется под контролем. Из штаба корпуса, из отдела 1С, разведка, прибыл офицер с переводчиком. Задал несколько вопросов ему, Радовскому, командирам взводов и добровольцам. Уехал. А через два дня нагрянула проверка. В казармах и в домах, где квартировали офицеры, все перевернули вверх дном. Рота тем временем по приказу проверяющего офицера занималась на плацу строевой подготовкой. Без оружия. И слава богу. Потому что курсанты были настроены решительно. Некоторые порывались бежать к казармам и забаррикадироваться там. Но их остановили. Проверяющие ничего не нашли. Немцы уехали ни с чем. На следующий день последовал приказ сдать оружие в ближайший немецкий гарнизон. Передачу оформить документально, а личному составу роты приступить к строительству моста, разрушенного налетом авиации противника, и предмостной насыпи для несения гарнизонной караульной службы старшим наряда из числа сержантского состава разрешалось ношение на поясном ремне холодного оружия, кинжального ножа. Винтовки и пулеметы вывезли при полном молчании застывшей на плацу роты. Но, когда немцы предложили сдать свои табельные пистолеты и офицерам, произошла короткая заминка, едва не закончившаяся рукопашной схваткой. Офицеры отказались сдавать оружие, а солдаты покинули строй и двинулись к грузовику, в кузове которого лежали их винтовки, автоматы и пулеметы. Через несколько дней после этого инцидента из Смоленска вернулся Радовский. «За кого нас тут держат?» — возмущались взводные офицеры штаба. «Им нужны наемники, а не союзники. В штабе дивизии нам не доверяют. Мы как были для них хиви, так хиви и остались. Рабы! Быдло! Этого мы и под райкомами нахлебались. Солдаты не хотят выполнять приказы», — жаловались взводные подпоручики. Говорят, немцам земля наша нужна. К нам, мол, и к нашим семьям они относятся как к рабочему скоту. Что творится в оккупированных районах, в лагерях? В тот же день Радовский выехал в штаб 5-й танковой дивизии под Вязьму. Его принял адъютант командира дивизии. Вежливый капитан внимательно выслушал, тут же по телефону доложил о его прибытии генералу. Через несколько минут Радовский уже стоял перед командиром дивизии генерал-майором Фейном. Тот жестом руки прервал его доклад и сказал: «Я все знаю. Читал доклад. Поясните мне вот что. Одна из ваших групп, заброшенных в тыл 43-й русской армии, не вернулась. Передатчик работает под контролем русских. Как вы думаете, что там могло произойти?» Голос генерала Фейна был спокойным. Идея создания при 5-й танковой дивизии русской вспомогательной роты принадлежала именно ему. Теперь в дивизии две такие роты. Одной командует капитан Эверт фон Рентельн, прибалтийский немец. А в другой, где командует этнической русской, слишком много проблем. В апреле рота Радовского не справилась с задачей взять живым командующего окруженной русской 33-й армией. Правда, тогда, в той сумятице, когда кочующий котел пошел на прорыв, слишком много интересов и амбиций сгрудилось вокруг штабной колонны русского генерала Ефремова. Абвер, СС, СД, рота полка особого назначения Бранденбург 800. Все хотели отличиться и выхватить из-под носа соседа лакомый кусок, чтобы блеснуть в донесениях. Гален, похоже, дело свое сделал. А теперь его сменил Лахоузен. Разведчика сменил диверсант. Но именно диверсионная группа провалилась на этот раз. В итоге почти вся погибла во время проведения операции. В докладе Радовского утверждалось, что от минометно-пулеметного огня немецких заслонов, что, скорее всего, соответствовало действительности, невозможно было действовать медицинским скальпелем там, где нужно было применять топор дровосека. «Людей отбирал я лично, и в первую, и во вторую группы. За каждого могу поручиться». «Вот как!» — генерал Фейн встал, прошелся по полу, застланному пестрым тканым русским половиком, посмотрел в окно. «Нельзя ручаться ни за кого. Скажите, вы не испытываете каких-либо трудностей, командуя своей боевой группой?» «Нет, господин генерал». «Поясню, почему я задал этот вопрос. Почти 20 лет вы прожили вне России. Здесь выросло новое поколение. Поколение, воспитанное большевиками. Они дышали другим воздухом. У них другой состав крови. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, вполне. Я учитываю это. И никаких преград в общении ни с рядовыми добровольцами, ни с офицерами не чувствую. Мои подчиненные вполне доверяют мне. Я стараюсь доверять им. На самое сложное задание я хожу с ними лично». «Да, я слышал о ваших подвигах. Но хочу сразу заметить, я этого не одобряю. Не дело майора Вермахта резать на нейтральной полосе колючую проволоку. Для этого есть солдаты и младшие командиры. Так что же могло произойти с группой? И прошу вас, не оправдывайтесь. Это не к лицу офицеру. Мы здесь, на передовой, должны иначе и проще понимать друг друга». «Все что угодно, господин генерал. Задание было не из легких. Большевики усилили охрану важных объектов, в том числе и коммуникаций в своем тылу. Все изменилось». «Что это значит? Разве вы не предусматривали возможные варианты развития событий?» «Предусматривали, господин генерал. В том числе и возможное неадекватное поведение части диверсионной группы. Одного, двух или троих добровольцев». «Добровольцев. Вы так, господин майор, называете своих солдат?» «Да. Это наиболее точное название. Оно выражает суть. Суть должна быть понятной всем. Звание «доброволец» хорошо воспринимает личный состав. Они добровольно вступили в нашу роту для борьбы с большевизмом, с режимом Сталина, который они считают бесчеловечным. Это необходимо учитывать. Потому что главным мотивом перехода на нашу сторону для большинства добровольцев является именно желание с оружием в руках бороться против ненавистного режима. И вы, господин майор, тоже разделяете со своими солдатами этот пафос? И генерал, на мгновение оторвавшись от окна, внимательно посмотрел на Радовского. «Так точно разделяю, господин генерал». «Хорошо. Завтра утром оружие вам будет возвращено», — сказал Фейн все тем же спокойным голосом. Напряжение, которое командир дивизии умел создавать во время разговоров с глазу на глаз, стало еще сильнее. «Пришел приказ о вашем новом назначении. Рота переподчиняется непосредственно штабу группы армий, отделу 1С. Вот приказ. Ознакомьтесь. И поздравляю вас с повышением. Теперь вы подчиняетесь нам чисто номинально. Но я думаю, новый статус вашей боевой группы не помешает нашим личным отношениям. Не так ли, господин майор?» «Я никогда не забывал о том, что рота добровольцев создана согласно вашему приказу, господин генерал, что из вспомогательного подразделения развернута в полнокровную боевую группу, как не забыла о том, что, прибыв в ваше распоряжение в качестве военного переводчика, вернул статус и положение боевого офицера. Это обстоятельство не позволяет мне забывать о личной вам признательности, господин генерал». «Читайте, читайте свой приказ», — и Фейн благосклонно покачал головой. Слова майора были искренними. Он это чувствовал. Конечно, есть в этом русском и то, чего он не понимает, и чего тот не открывает никому. Не зря ведь его переманили в Абвер. Но есть и то, что можно расценивать как искренность и сердечность. Однако самое ценное в этом русском то, что он солдат, и хороший солдат. Не тупой болван с передовой, готовый выслужиться на костях своих подчиненных, а умный и дальновидный офицер. Такие не служат ради почестей, званий и наград. У таких, как правило, существуют высшие цели, зачастую безумные. Но это уже другая тема. И о ней генерал Фейн думать не хотел. Генерал невольно любовался своим бывшим подчиненным. Да, к сожалению, бывшим. Радовский прочитал приказ, взглянул на генерала. Тот стоял у окна и курил сигару. Синеватый вязкий дымок вился вокруг седой головы с глубокими блестящими залысинами. Фейн курил дорогие сигары. И, вопреки обыкновению заядлых курильщиков, гасить табаком раздражение закуривал в минуты покоя. «Добрый знак», — подумал Радовский, когда увидел, что генерал потянулся к кипарисовому футляру. «А скажите, господин майор, это наша война. Вы действительно верите в ее победный исход? Вы думаете, можно покорить эти пространства, населенные...» «Нет-нет, я не нацист, я солдат. И то, что происходит вокруг, многое из этого противно моей натуре и убеждениям. Мои солдаты устали. Дивизия понесла огромные потери, и кажется, что не только Германия, но и Европа уже не в состоянии восполнить их. 5-я мотопехотная бригада выбита почти наполовину. Немногим лучше положение в 5-й танковой бригаде. Эти две бригады — костяк дивизии. Без них дивизии просто не существует. Господин генерал, германская армия свою освободительную миссию блестяще выполнила еще летом прошлого года, и поход на Москву был уже безумием. Бессмысленным и жестоким. В первую очередь по отношению к германской армии, и вы это прекрасно понимаете. Начиная с сентября, да-да, уже тогда, нужно было открыть ворота концлагерей, обмундировать и вооружить добровольцев. И миллионная русская армия освободила бы от большевизма не только Москву и Петербург. Почему вы, немцы, так слепы к урокам истории? Россию могут победить только русские. Только русские, господин генерал. Фейн пристально смотрел на Радовского. Он услышал то, что готов был услышать. Но слова русского не могли не смутить его. Он невольно выглянул в окно и, убедившись, что часовой далеко и не слышит их, качнул сигарой. «Только русские». «Эти слова принадлежат вашему новому вождю?» «Генералу Власову. Кажется, именно он сейчас претендует на роль командующего новой армией, так называемой русской освободительной армией». «Эти слова принадлежат Шиллеру. Фридриху Шиллеру, господин генерал. Эти слова произнесены давно. Это истине уже много лет. Как и добрым взаимоотношениям между немцами и русскими». Генерал курил сигару. Он снова смотрел в окно и снова подумал: «Да, этот русский, ко всему прочему, очень образованный человек. Пожалуй, он мог бы сделать прекрасную карьеру штабного офицера. Но разве эти партийные болваны позволят взять в штаб в оперативную группу русского со смутным прошлым?» За окном над свежим штакетником ветер играл березовой листвой. Форточка была открыта, и шум листвы слышался здесь, в штабном доме, как отзвук другой минувшей жизни, которая прошла здесь, среди этих берез, но которая никогда не повторится. Радовскому вдруг показалось, что этот тихий шум волнует не только его, но и генерала. «Странный вы человек, господин Радовский. Это ваша откровенность. Такие мысли иметь опасно. Даже здесь, на передовой. Хотя, во всей вероятности, вы все же правы. Я разделяю некоторые ваши мысли, но скажу вам больше. То, что мы переживаем, еще не кульминация безумия. Кульминация нас ждет впереди». «Еще не поздно. Еще все можно поправить. Вряд ли. Фюрера окружают недалекие и недобросовестные люди, и они рассуждают иначе. К нашему несчастью и к несчастью всей Германии». Фейн внимательно посмотрел на Радовского и неожиданно спросил: «Говорят, где-то здесь, недалеко, ваше родовое поместье?» «От поместья ничего не осталось. Руины усадьбы. Мерзость запустения. Все, что разрушено, можно восстановить. Проблема в другом. Все это, и генерал сделал жест в сторону развешанной на стене карты, нужно теперь удержать. А русские усиливаются буквально с каждым днем. Вы случайно не охотник?» «Когда-то покойный батюшка имел хорошую охоту. Свору-гонщик. Содержал двоих собачников. Съезжались соседи, охоты устраивали пышные. Было ружье и у меня. Пригласите как-нибудь меня на охоту. К себе в поместье». Последняя фраза генерала многого стоила. Радовский почувствовал ком в горле, но тут же справился с собой, заговорил спокойно, словно и не придав никакого значения тому, что только что услышал. «Что ж, наши места стоят того. Впереди осень. Скоро наступит самая пора. Утки готовятся к отлету. Тетеревиные выводки подросли, а там скоро и чернотроп. Или вы любите другую охоту по крупному зверю? Лось, думаю, ушел на восток. Распугали лосей. Нет, я люблю побродить со своим дратхаром. Вы ведь видели моего барса?»
«Видел».
«Как он вам?»
«Хороший пес. Чувствуется, что прекрасно вышкален. Остальное скажет порода».
«О да, порода», — снова с легкой улыбкой качнул сигарой Фейн. «Она многое определяет. Он прекрасно берет птицу. Вы увидите, как он это делает. Приносит утку, бросается в воду и приносит. Хорошо натасканный, вышкаленный.
«Ах, как же ему хочется в лес!» «И мне признаться тоже!» Генерал засмеялся, и глаза его молодо блеснули. «Обдумайте, Георгий Алексеевич, как это лучше устроить. И сообщите мне тут же. Только не оттягивайте. И чтобы об этом ни одна душа, тем более ваше новое начальство». «Вы хотите выбраться в лес без охраны? Со мной будут 3-4 человека. С пулеметом. На отдельном транспорте. Возьмите и вы двоих самых надежных. Об этой поездке информация не должна уйти никуда. Лес небезопасен. Партизанские группы бродят всюду. Вы хотите сказать, что все это время плохо выполняли свою работу?» Родовский вздохнул. «Хорошо. Я отдам приказ прочесать этот район. Пусть Рентельн со своими казаками проведет плановое мероприятие. У него это получается хорошо. Он, похоже, меньше русской, чем вы. Или, как бы это точнее выразить, очень старается быть настоящим немцем. И, конечно же, перебарщивает, хотя вряд ли об этом догадывается сам. В этом все дело». И генерал устало махнул рукой.